Великий Бог наш, Творец неба и земли, мы благодарны Тебе за то, что Ты продлеваешь время благоприятное, с которым мы можем познавать Тебя, Твою мудрость, Твою величие, Твою славу. Мы можем видеть силу Слова Твоего в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за эти возможности и просим Тебя сейчас присутствовать на этом месте сам. Научай нас Твоей мудрости, помоги нам смирению самиться у нас Твоих и разреши Тебе исцелить нас. Мы просим Тебя обо всем ради Христа. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами семинар «Библия, дух пророчества, возрождение человека и пробуждение церкви». И у нас с вами обычное начало, мы всегда с вами повторяем предыдущую тему, чтобы нам лучше понять предстоящую тему. Предыдущая тема у нас была о чем? Как она называлась? Аудиенция с троном в зале Бога. И мы говорили с вами о чем в этой лекции? О заучивании Библии наизусть и о переписывании Библии. И мы рассматривали с вами те аргументы, библейские аргументы, богословские аргументы, научные аргументы, эсхатологические аргументы, которые действительно убеждают нас в том, что это делать необходимо. Итак, каковы же были эти аргументы и причины? Зачем мы должны непрестанно заучивать Библию наизусть и желательно ее переписывать? Это наше мышление. В связи с той неправильной, нездоровой духовной пищей интеллектуальной, которой мы питаемся, наше мышление извращено, и изменить его никак невозможно, как только не напитав его новой пищей. И самой сильной пищей, которая действительно способна изменить это мышление, является Библия. Она способна развернуть совершенно это мышление и направить его по-новому, в новое русло. Далее, следующая была причина, это всякое неправильное мышление, всякая неправильная пища, мы с вами выяснили, оказывается, изменяет что? Даже структуру самого мозга. Изменяется наш мозг. И поэтому мы все с вами нуждаемся не просто в изменении мышления, мы с вами нуждаемся в настоящем чуде, чтобы мы были пересотворены. И это именно то, что заставило меня переписывать Библию. Я нуждался в чуде. И оказывается, Слово Божие способно совершить это чудо и сотворить новое что-то, изменить то, что было извращено, изуродовано грехом. Следующая причина, мы с вами узнали, оказывается, что это единственный способ научиться слышать голос Духа Святого. Мы не можем слышать голос Духа Святого, не научившись это делать при чтении Библии. Именно при чтении Библии обостряется наш слух, обостряется наше восприятие. Мы приучаемся слышать этот голос Духа Святого, который нас начинает руководить. Без этого мы в той какофонии, в том шуме, который творится в нашей голове, мы расслышать его не можем. Также необходимо переписывать Библию для того, чтобы постоянно направлять свой взор на Христа, потому что ни одна другая книга настолько сильно это не делает. Постоянно направляет наш взор на Христа, это именно то, что нам нужно для того, чтобы остановить нас в наших греховных помыслах. Они разбиваются о подножии Христа. И как ничто другое, именно Библия способна постоянно приводить нас к подножию Христа. Следующие были причины, это эсхатологические причины. Вы помните, и это было категоричное довольно заявление, вы услышали вполне обоснованные доводы, что нельзя себя считать адвентистом седьмого дня, если мы не заучиваем Библию наизусть. Доводы были такие, что мы не будем приготовлены ко времени скорби таким образом, мы таким образом не переживем это время скорби, так как у нас не будет силы противостоять, и не будет памяти о тех обетованиях, которые Бог оставил для этого времени. Следующая, вторая причина была, мы не сможем защититься от нападок сатаны. Мы с вами вспоминали о том, что Иисус Христос защищался единственным способом, это цитирование Библии наизусть, в ответ на все нападки сатаны. И далее, что на судах, что много верующих были призывались на суды, им в руки Библия не давалась, они должны были защитить свою веру, свои убеждения, и делали это также, цитируя Библию наизусть. И всем тем людям, которые считают себя адвентистами седьмого дня и верят, что мы живем в конце времени, нам необходимо помнить о том, что мы должны знать Библию, основные ее места, основные ее положения наизусть, для того, чтобы мы могли достаточно основательно защитить нашу веру, так, чтобы самим даже не поколебаться. И следующее, мы выяснили еще причина какая-то стиль. Библия имеет уникальнейший стиль, который поделать невозможно, им можно только проникнуться. Вот это единственное также возможность. Только заучивая Библию наизусть, только переписывая ее, мы можем пропитаться этим библейским стилем, который отразится, мы с вами выясним, что мы тогда станем с вами тем успешными благовестниками, успешными проповедниками и станем успешными, в данном случае это не ко всем относится, писателями. Далее. Я говорил об очень важной основе всего этого. Закончили мы прошлую с вами встречу. Какой важный фактор крайне необходимый был? Кто помнит? Что самое важное, без чего бесполезно это делать? Без молитвы, без понимания своей беспомощности. Если мы не молимся и в смирении не молим Бога присутствовать и просветить наш разум, то сатана будет извращать все то, что мы читаем. И может даже Библия, чтение Библии пойти нам во вред. Вы также можете об этом прочитать, допустим, в книге «Путь ко Христу», если тоже вас, может быть, не устраивает такая формулировка, но это именно оттуда взято. Вот, и сатана может извратить даже священное писание. Поэтому мы должны в молитве умолять. Я вам рассказывал о той молитве, я ее хочу повторить. Почему? Потому что меня просили об этом. И сейчас же мы переходим уже к сегодняшней нашей теме, которая у нас как сегодня не объявили, она у нас называется «Простой способ стать мудрым». Это название нашей сегодняшней темы. Итак, молитва. Еще раз я хотел бы рассказать о той молитве. Во время молитвы необходимо соблюдать определенные условия. Это действительно понимание своей беспомощности и неспособности понять слово. И понимание того, что без постоянного влияния Духа Святого мы не способны воспринять это, питать это слово в себя. И молитва должна состоять из таких элементов. Это смиренное сознание того, что мы недостойны приступать к этому слову. Я вам рассказывал о том секрете, что действительно я понимал, насколько я греховен и насколько много еще грехов живо во мне. Но я знал, что если я не начну переписывать Библию, я так и погибну в этих грехах. Именно понимание этого заставляло меня переписывать Библию. И поэтому Бог начинал действовать. И молитва состояла из этих слов, что «Господи, я недостоин присутствовать, находиться в Твоем присутствии, переписывая Твое Слово, и прошу Духом Святым, пиши Твое Слово на скрижали сердца моего, чтобы все мое естество, все мои мысли, чувства, мотивы, действия были подчинены контролю Слова Твоего и контролю Духа Твоего Святого». Запомните, это очень важные слова. Нужно упоминать абсолютно все аспекты наши, из которых мы состоим, и просить о том, чтобы Бог через свое слово подчинил, покорил. Вы помните, да, апостол Павел даже использует такое сильное слово, говорит о чем? О порабощении, да, себя Христу. То есть вот все наше естество должно быть порабощено вот той мудрости Божией, которая открывается в Библии. И следующее, я просил Господа даровать мудрость понять и воплотить это в жизни. Итак, это молитва, те элементы, которые должны в ней присутствовать. И сосредоточенность. Никоим образом нельзя позволять своим мыслям распыляться. Надо жестко их фиксировать на том, что вы делаете. И если ваши мысли отклонились, если вас что-то отвлекло, то я говорил о том, что молитву желательно повторить. Обязательно необходимо повторить, чтобы это вам постоянно напоминало о беспомощности. Итак, сегодня мы переходим к следующим темам. Я начну с более скучных тем, так как вы пока еще хорошо думаете, а закончу более интересными. Итак, как же мы должны изучать Слово Божие более тщательно, более глубоко? Вот есть такие секреты. Первый секрет такой. Слово Божие нужно изучать для того, чтобы воплощать его в жизни. Если мы изучаем и надеемся, что Слово Божие само по себе вдруг начнет на нас действовать как компьютерная программа, это уже не вера, это самонадеянность. Слово Божие дает силы нам и подавляет то нехорошее, что бурлит в нас, и направляет наши взоры на Христа. Однако, не проявляя личных усилий, мы не сможем начать жить правильно. Для этого мы должны с вами воплощать каждый день, став, заучить какой-то отрывок Библии наизусть, пытаемся воплотить этот принцип, заученный, выученный, или во время переписывания которого был открыт нам Духом Святым, пытаемся воплотить в сегодняшней нашей жизни. Это крайне необходимое условие успешного действительно внедрения Слова Божьего в наше сознание. И вы знаете, где записано повеление. Иисус Христос, заканчивая свою Нагорную проповедь, произнес эти торжественные слова. «От всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, разлились реки, подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. От всякого, кто слушает слова Мои сии и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и падение его было великое». Вот такие слова. В них заложен секрет успешного действительно воплощения секретов и правильных поступков. Мы должны стремиться воплотить то, что мы с вами изучили и прошли. Следующее. Что делает Библия? Когда мы с вами изучаем Библию, смирение сердца, она совершает абсолютно невероятное с нашим мышлением. И вот это уже один из секретов приобретения мудрости. При заучивании Библии наизусть и при переписывании Библии с нашим мышлением происходит невероятная вещь. Оно приобретает логичность. Это та болезнь, которая поразила сегодняшнее общество, весь мир в целом. Общаясь с людьми часто, вы, может быть, замечали, что люди мыслят совершенно нелогично. Они увязывают такие вещи друг с другом, делают такие выводы, которые просто любому разумному человеку могут показаться смешными. И вот я вам хочу что сказать. Учеными-психологами было замечено, это доказано, что логическому мышлению научиться невозможно, изучив даже множество учебников по логике. То есть, вот если вы возьмете самые современные учебники по логике и начнете изучать логику, вы человеком, способным мыслить логически, не станете. Вы будете просто знать о законах логики. Мыслить логически – это совершенно нечто другое. Это уже так мышление функционирует, способ мышления. И он не приобретается при помощи изучения науки логики как таковой. Это строго доказано. И люди до сих пор не могут понять, как же можно научить людей мыслить логически. Нету такого способа. И поэтому обычно считается так, что это, говорится, или от природы дано, или от воспитания зависит. И все. Что человек какой-то может мыслить логически, какой-то не может мыслить логически. Так вот, оказывается, Библия как ничто другое, точнее, просто ничто другое не способно это сделать. Библия нас учит мыслить логически. Она нам дает тот здравый смысл, который не имеет большинство человечества сегодня. Совершенно оно не имеет этого здравого смысла. Оно дает нам невероятную глубину мышления. И если человек сталкивается затем с каким-то явлением в своей жизни, он видит его более глубже, видит, что породило это явление, в отличие от человека, который не знает Библии. Но подробнее об этом мы будем с вами говорить позднее, в более поздних лекциях. И вот следующее что. При изучении Библии вам гарантируется успех в любых других науках. Абсолютно в любых других науках. Что бы вы ни изучали, вы будете знать это намного лучше, чем знает это человек, который не знаком настолько хорошо с Библией, который не впитал настолько хорошо себя в Библию. Причина была указана выше. Именно Библия, как ничто другое, оттачивает нашу логику, оттачивает глубину нашего мышления. И вот посмотрим, как это воплощается в действительности. В любой области, где мы с вами не сталкиваемся, работает один принцип. Называется этот принцип причинно-следственная связь. Дух пророчества, между прочим, неоднократно пишет о том, что адвентисты седьмого дня должны научить себя мыслить причинно-следственно. И особенно она обращается к матерям, вы можете прям найти эти слова. Она пишет о том, что матеря – это их долг матерей научить своих детей мыслить причинно-следственно. Именно здесь кроется нелогичность современного общества. Люди разучились мыслить причинно-следственно, до парадоксов, до полных парадоксов, до полного маразма. Элементарно признать, что глупое вот это, даже довольно грубое орудие, как табуретка, стул, никто не сомневается в том, что она сделана плотником, что здесь было приложено мышление чье-то искусство, мастерство. Однако признать, что Солнечная система, планеты, Вселенная, атомы, молекулы, что все это тоже чей-то замысел, нет, это случайно произошло. Вот можно быть настолько вот абсурдными людьми? Это те же самые люди, которые на простую, даже чурку обструганную, они поймут, что это только человек может сделать. Вы согласны? Вот даже чурочку обструганную найдут в лесу, они поймут, что это сделал человек. Вот чурочку. А вот невероятные сложные механизмы, листочек, букашки, глаза наши или еще что-то, нет, само собой разница. То есть люди совершенно потеряли эту способность видеть причину и видеть следствие. Люди болеют и бегут и травят себя лекарствами. Вместо того, чтобы, как сегодня Юрий Николаевич говорил, что удалить? Удалить причину своих болезней. Они заболевают, получают исцеление и сразу же что? Опять начинают отравлять себя. Люди совершенно потеряли эту способность мыслить причинно-следственно. Но мы не будем говорить о людях. Мы будем говорить об адвентистах седьмого дня, и в следующих семинарах я вам говорил о том, как вот мы с вами часто совершаем весьма глупые поступки из-за того, что мы пренебрегаем изучение Библии и Духа Пророчества. Насколько наша логика бывает деформируется, и в какую муть страшную мы начинаем верить. Это действительно будет правда, и это будет про нас. И именно Библия, отточив вот эту логику, отточив причинно-следственную связь, помогает людям, если они начинают изучать какую-либо науку, быть наиболее успешными в ней. Почему? Потому что в любой науке действуют те же самые законы. И вот он секрет, что делает Библия. В любой науке действуют те же самые законы Божии. Главный закон из которых называется причинно-следственная связь. Это тоже, кстати, слова Духа Пророчества. Это главный закон, фундаментальный закон, который установил Бог. Причинно-следственная связь. И именно Библия помогает это отточить, и потом любая область, будь то психология, математика, физика, и мы с вами об этом будем говорить, или даже язык, ничто другое не способно так вас подготовить к восприятию этих наук и расширить ваш интеллект. Именно постоянное изучение Библии, заучивание Библии наизусть и переписывание Библии формирует ваше мышление. И следующее, к чему мы переходим, для того, чтобы понять, насколько все-таки важна Библия, я вам расскажу вот как раз таки интересное, такое интересную иллюстрацию приведу из науки. Вот мы мало с вами задумываемся над тем, откуда у нас берется жизнь на Земле. Ну, мы все знаем сами, что ее сотворил Бог, что Он ее поддерживает, постоянно сам поддерживает. Но мы знаем также сами, что Он поддерживает жизнь через те законы, которые Он же установил. И вот один из законов, который Он установил, называется простым словом, который мы все проходили, наверное, по ботанике где-то в классе 4-5, называется он фотосинтез. Мы совершенно даже себе близко не представляем, насколько мы зависим от этого процесса. Не будь этого процесса, жизни на Земле не было бы. Совершенно не было бы. Я вам рассказываю, что это за процесс. В зеленых листочках есть вещество такое, хлорофилл, которое, если оно проникается солнечным лучом, улавливает энергию, которую содержит в себе солнечный луч. И в тот момент, когда оно улавливает эту энергию, оно совершает определенную химическую реакцию. И из простых составляющих, каких-то микроэлементов, которые впитались из почвы, углекислого газа, кислорода и воды, получается что? Получается крахмал, сахар, белки. Из таких простых составляющих. Но вот здесь какой секрет. Секрет здесь такой, что все это запускается только благодаря солнечным лучам. Солнечные лучи являются вот той энергией, которая запускает этот механизм. А теперь для того, чтобы это выглядело вам простым, то есть звучало более простым языком, я вам расскажу. Каждая белковая молекула в растении крахмала представляет собой маленькую батарейку, дурацел, скажем так, или энергайзер, хотите называйте, которая заряжена, действительно заряжена электрически при помощи солнечного луча. Так вот, именно только благодаря ее заряду возможны все процессы, проистекающие в живых организмах по всей нашей планете, будь то в человеке или в животных. Если бы не было вот этого заряда, который передал солнечный луч, и который зарядил вот эту молекулу, жизнь бы просто остановилась, не было бы возможно вообще никакие реакции. То есть наш бы организм просто перестал существовать. Вот настолько мы зависим от солнечного света. То есть в одну секунду, если бы перестало светить солнце, люди бы не справились с тем энергетическим кризисом, который бы разразился в нашей планете. Сколько бы света произвести, чтобы воздействовать на весь хлорофилл на нашей планете, люди бы не смогли. И люди бы погибли, потому что незаряженные белковые молекулы и незаряженные крахмал, молекулы крахмала или других органических веществ, они жизнь давать не способны, совершенно не способны давать жизнь. Потому что они не могут вступать в химическую реакцию, а именно благодаря химическим реакциям мы с вами живем. Для чего я это все рассказываю? Вот для чего. Вот это слово является солнцем, которое дает жизнь христианам. Вы сейчас поняли, что без солнца на нашей планете жизнь была бы совершенно невозможна. Не было бы просто жизни на нашей планете, если бы постоянно не подзаряжались вот эти микро-маленькие энерджайзеры и дурацеллы все, которым мы питаемся, и который заряжает наш организм. Вот это слово является такими же лучами, которые заряжают жизнью христианина. И поэтому, когда мне приходится сталкиваться с христианами или с самим собой, когда-то я столкнулся с разрушенной своей жизнью, мне стало понятно, почему это произошло. Кончился заряд. Вы видели, что происходит с листочками растений, если они стоят в тени? Что происходит? Долго может растение выжить? Оно сразу же погибает. Вот то же самое происходит с нами. Если мы постоянно не питаемся Словом Божьим, тщательнейшим образом его не исследуем, мы постепенно хиреем и умираем. И это простой закон, закон физики. Для того, чтобы существовала жизнь, нужен свет. И светом названо это Слово Божие. Теперь вы поняли, почему Иисус Христос назвал это светом? Вы поняли, куда Он хотел направить наши взоры? Оказывается, для этого нужен был Исаак Ньютон, чтобы рассказать о влиянии Солнца и света на нашу жизнь. Вы поняли теперь секрет успешного христианского опыта и жизни христианской? И именно Библия, именно Слово Божие, как ничто, было светом и давало жизнь всей нашей планете на протяжении всех этих веков. Все то доброе, что есть на нашей планете, это все было дано Богом через Его Слово. Вся та мудрость, которую мы с вами видим. Далее. Сейчас записываете все. Почему? Потому что вы услышите невероятный секрет. Относится это к людям, те, кто уже находится в пограничном возрасте, перед тем, как стать пожилыми, или уже в старости находятся, или те, у кого люди есть свои родственники, друзья пожилые, или на пороге старости. Тех старых людей поражает одна болезнь, и называется эта болезнь старческое слабоумие. И еще следующая такая болезнь, об этом вы можете прочитать. В свидетельствах есть об этом упоминание, описывается эта болезнь. Ну, в принципе, это всем известно. Все эти слабости и недостатки, которые есть у человека, в старости, они вытягиваются как никогда. То есть, вот если человек у нас склонность к упрямству, он становится просто твердоловым. Если он был брюзгой, то он уже просто выматывает всех своим брюзжанием. Очень-очень много проблем вызывают старые люди. Это действительно связано с ослаблениями функции мозга и вообще с общим старением. И человек не может контролировать себя, он стар, он удручен, он задавлен был жизнью, и поэтому он крайне ревниво охраняет свое «я», и очень раним этот человек. И поэтому он настолько бывает надоедлив, и всем своим существованием иной раз причиняет боль окружающим людям. И это вполне серьезная проблема. Так вот, есть лекарство от этой болезни. От любых старческих болезней, связанных с мышлением, есть очень серьезное лекарство. И лекарство это называется заучивание Библии наизусть. При всем том, что я не так много прожил на этой земле, я не видел за всю свою жизнь ни одного человека, который бы очень много знал стихов из Библии наизусть, который бы страдал вышеперечисленными недостатками. Ни одного человека. Я спрашивал людей, которые прожили в 2-3 раза больше меня. Они тоже этого не видели. А точнее говоря, вот что они видели. Если они видели 80-90-летнего старика или старицу, с которыми было интересно общаться, несмотря на их возраст, и даже молодым, то они заметили одну закономерность. И я эту закономерность тоже заметил. Это были все те люди, которые очень сильно любили цитировать Библию наизусть. Буквально в разговоре они сыпят один текст за другим, ссылаются на то обетование, на это обетование. Постоянно цитируют тексты наизусть. Это очень актуальная проблема. Вы спасете так нервы себе, если вы являетесь родственником пожилых людей. И более того, вы поможете этим людям стать более счастливыми. Ничто так не делает счастливыми людей пожилых, как заучивание Библии наизусть. Ничто так не обостряет их разум, и ни на что настолько не делает их благословенными. Так что, несмотря на свой возраст, вполне преклонный и старый, эти люди сохраняют совершенно здравый рассудок. Совершенно здравый рассудок. Сомневаетесь в моих словах, вы можете спросить, здесь есть люди более умудренные, которые это же видели в своей жизни неоднократно. Вот вам секрет от всех старческих болезней. Это очень серьезное лекарство. И это единственное лекарство. Поэтому хотите помочь своим друзьям, родственникам, хотите сами себя защитить от проблем старости. Если вы не хотите быть бременем для своих родственников, значит, заучивайте регулярно Библию наизусть. Таким образом, и свою старость вы сможете сделать более счастливой и насыщенной. И также вашим родственникам это будет доставлять радость. И следующее. Люди, которые заучивали Библию наизусть, самой глубокой старости. Над ними исполнялось обетование. Помните, какое? Что они и старости, плодовиты и точны. Сколько раз в жизни своей я видел, как это исполняется обетование. Что этот человек не просто живет и отравляет своим существованием всех окружающих, он, оказывается, может доставлять радость. Он, оказывается, может дарить жизнь, и он может даже творить чудеса. Вот что может сделать человек, который постоянно живет в соприкосновении со Словом Божьим. Какие удивительные чудеса могут происходить. Поэтому заучивайте Библию наизусть сами и рекомендуйте всем. Особенно это когда возраст ваш или ваших друзей приближается к преклонному. Это самое серьезное лекарство от всех старческих проблем. Следующее. Практические советы мне бы хотелось дать по заучиванию. Как заучивать Библию наизусть? Главное, что здесь, это система. Это хорошо, если вы иной раз вспоминаете и заучиваете, но лучше здесь быть систематичными в этом деле, подойти систематически, жестко загнав себя в рамки. И вот какие это должны быть рамки. В день, каждый день вы должны обязательно уделять время заучиванию Библии наизусть. Даже если это будет 15 минут, это уже будет невыразимо и очень большой эффект оказывает на ваше сознание. Даже по 15 минут в день. Самое оптимальное время – это полчаса, 45 минут, даже час. Выделять только на то, чтобы заучивать Библию наизусть. Каждый день. Не забывайте об этом. Жестко систематизируйте себя. Не живите, нельзя одного дня прожить, чтобы вы не сделали это. И следующее, какие еще советы могут быть? В первую очередь заучите все обетования. Их можно найти из книжки, прямо как и называется, обетование Божие. Или при чтении Духа Пророчества, или сами при Библии вы находите эти обетования. Следующие немаловажные тексты, которые мы с вами говорили, просто мы обязаны все знать, это тексты, которые помогают нам отстоять наши вероубеждения. То, что мы адвентисты седьмого дня, и почему мы такие, и почему наше основание является только Библия и ничего, кроме Библии. Для того, чтобы это доказать, необходимо знать эти доктрины. Поэтому купите, приобретите себе книгу эти, вначале было слово, наши 27 доктрин, выпишите оттуда вот все тексты, которые доказывают эти доктрины, и выучите их наизусть. В течение нескольких месяцев, то есть разбейте, я вам сказал, так вот, по полчаса, по 45 минут, по часу каждый день, пока вы не будете знать эти тексты. И Также следующее, что немаловажно заучивать, это книгу Псалтирь. Книга Псалтирь – это сердце Библии, и оно называется так не зря. Оно не только является сердцем Библии, оно является вообще сердцем всей нашей жизни, потому что это является книгой молитв, вы знаете. Поэтому она и названа книгой, это названа сердцем Библии. Она книга молитв. Именно эта книга, как ничто другое, учит нас общаться с Богом, как со своим другом. И именно эта книга помогает, как никакая другая, войти в наиболее тесные, близкие отношения с Богом. И там есть очень много псалмов, которые можно заучивать наизусть и прославлять ими Бога. Настолько могут быть радостные эти псалмы, заражать нас радостью. Допустим, 8-й псалом. Вы помните этот 8-й псалом? Выучите его обязательно наизусть. Мы каждый день желательно славить Бога этим псалмом. Звучит он так: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес, из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Тогда, взирая на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его? И Сын человеческий, что Ты посещаешь его, и много Ты умолил его пред ангелами, славу и честь увенчал его, поставил его владыку над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных, рыб морских, и все проходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Оно вот нельзя читать это без энтузиазма, эти псалмы. Они заставляют душу петь. Нельзя равнодушными остаться, прочитав эти псалмы. Заучивайте такие псалмы наизусть, и они помогут, когда обстоятельства давят на вас, когда хочется согрешить, когда духом падаем. Рассказав этот псалом, спев с Богом, вы сблизитесь с Богом. Итак, вот вам были практические советы, как это делать. И следующее, к чему мы с вами переходим, это вот что. Влияние Библии на интеллект. Какое влияние оказывает Библия непосредственно на интеллект? Выше мы с вами в самом начале уже немного затрагивали о том, что он углубляет, расширяет. Но сейчас вы столкнетесь просто с удивительнейшими фактами, что способна сделать Библия. Вы помните, что он говорит Давид в 118-м псалме со стиха 97 по 100? «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляя об откровениях Твоих, я следующ более старцев, ибо повеления Твои храню». Вы помните еще первый псалом, который говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Какие вот удивительные слова. Итак, заучивание Библии наизусть. Первое что? Эффект какой? Который непосредственно связан с интеллектом. Невероятно развивает нашу память. Невероятно развивает нашу память. В «Утреннем страже» за 93-й год автор Джордж Ноуш, «Мир, нуждающийся в любви», называется «Утренний страж», там рассказывается пример одного пастора. Как к пастору подошли школьные учителя его детей и спросили: «В чем секрет, что ваши дети обладают феноменальной памятью? В чем этот секрет? Почему они настолько развиты у вас?» Он ответил, секрет вот. Каждый день, перед тем, как идти в школу, они заучивают хотя бы один текст наизусть. Вот он был секрет успешного развития интеллекта. Это постоянное заучивание Библии наизусть. Но мы с вами норму повыше поставили, не один текст. Мы решили с вами по полчаса, по 45 минут, по часу в день заниматься этим. Следующее, что делает Библия, она придает нашему мозгу, нашим способностям невероятную способность. Вот средний человек, психологи разделяют наши навыки, приобретаются таким образом. Мы вначале узнаем, ознакомление происходит, потом оно переходит в умение, и затем оно переходит в навыки. Когда мы это уже делаем автоматически, да, что-то? Вот, то есть нам не нужно это вспоминать. Мы быстро это автоматически что-то делаем. Так вот, у человека этот процесс занимает очень длительный процесс, пока какая-то теория у него воплотится в практику в его жизни. Пока он сможет какую-то вот новую сферу знаний, которую он только что приобрел, воплощать в жизни. У человека, который заучивает Библию наизусть, у него очень быстро происходит этот процесс. Человеку, которому средний человек, который не заучил Библию наизусть, ему нужно прочитать 10 книг, допустим, по данному разделу какой-то науки, будь то там психология, математика или еще что-то, для того, чтобы он это понял, этот раздел науки. Человеку, который заучивает Библию наизусть и тщательнейшим образом изучает Библию, сейчас я скажу невероятную вещь, требуется ровно 10 раз меньше времени. Откуда такая математическая подробность? Первая глава книги Даниила. Ровно 10 раз меньше времени требуется. Хотите быть успешными учеными? Хотите не перерывать эту руду, такую громадную руду литературы, которую читает, читает какой-то книгогрыз, читает, читает и все равно этого предмета не знает? Заучивайте Библию наизусть. Ровно в 10 раз вам будет требоваться меньше усилий для того, чтобы понять этот предмет. Или точнее, если вы будете, соответственно, читать столько же книг, сколько читает ваш однокурсник, вы будете что? В 10 раз умнее его. Вы помните, да, откуда я скрываю эти слова? Хорошо, вот это вы помните. Главное теперь это воплощать на практике. То есть это с точностью, видите, до таких вот до цифр. Вот такие цифры. И следующее, что Библия, как ничто другое, облагораживает наш разум и возвышает наш разум. Один из секретов того, что Исаак Ньютон смог перевернуть мир физики, был то, что этот человек был совершенно близко знаком с Библией. На его надгробии написано, что этот человек прославил учение Божие, учение Евангелия своей жизни. И написано, что это был человек, знаток Священного Писания. Это все надпись на его надгробии. И такие были люди. Именно поэтому Исаак Ньютон смог стать Исааком Ньютоном и перевернуть, и открыть закон всемирного тяготения. И множество другого он смог сделать. Благодаря тому, что он очень близко жил с Библией. Может быть, вам это будет тоже интересно узнать. На самом деле он был не менее крупным богословом, чем физиком. Он был настолько же крупным богословом, как и физиком. Единственное, что в мире богословия он не сделал столько открытий, сколько он сделал в мире физики. И не сделал их настолько фундаментальные открытия, как физики он сделал. Именно поэтому он стал известен более как физик. Следующее, что вам покажется очень интересно. Его убеждения были крайне близки к убеждениям адвентистов седьмого дня. Вы можете поисследовать его философские труды, Его убеждения были крайне близки к убеждениям адвентистов седьмого дня. В частности, этот человек вычислил тоже вот эту же дату пришествия Иисуса Христа, которую вычислили миллеритты в 1843 году, потом они перешли на 1844 год, только все-таки он был ученый. Он вычислил ее правильно, он не считал, что это будет пришествие Христа. Он был прав, невероятно прав. Он жил с 1642 года, кажется, по 1727, где-то так, кажется, года жил. И он, то есть, за 100 с лишним лет он предсказал вот эту дату, он тоже ее вычислил. Только единственное, что он не знал о тех ошибках в истории, и он не знал, что ошибается история, дата нашей эры, отсчета ошибается на 3 года, и он ее отнес на 1000 следующее. Пушкин. Вы знаете, что этот человек является основателем русского литературного языка. Пушкина знают во всем мире. Вы, кстати, еще одного вещи не знаете про Пушкина. Вы знаете, что он является номер один в мире в таком искусстве, очень сложном искусстве, номер один в мире. Потому что русская поэзия, как бы она русская, ее трудно всегда перевести на иностранные языки. Кстати, любую поэзию практически нереально переводить с одного языка на другой, поэтому люди как бы мало понимают прелести Пушкина. Но то, что он сделал в другой области знания, сделал его действительно человеком номер один в мире. Это искусство перевода. В искусстве перевода ему не было равных и нет равных по сей день. Это был абсолютно великолепнейший переводчик. То есть он мог настолько точно передавать смысл, как во всем мире признать, больше никто другой этого делать не мог. Но как это он достиг? Очень просто. Он очень хорошо изучал Библию. И для того, чтобы стать поэтом непревзойденным, для того, чтобы создавать эти невероятные образы, которые до сих пор пленяют наше сознание, он для этого специально выучил древнееврейский, чтобы читать Ветхий Завет в оригинале, особенно книгу пророка Исаии. Потому что вы знаете, что книга пророка Исаии считается непревзойденным поэтическим произведением. Он специально ради этого выучил древние вещи, чтобы изучать. Этот человек был очень великолепным знатоком Священного Писания. Жаль только, что он подходил к Священному Писанию не как к Слову Божьему, без смирения, без кротости, без желания того, чтобы оно изменило его жизнь. Иначе бы он, может быть, стал бы еще бы не менее великим богословом и проповедником. И вот здесь какой парадокс, сейчас тоже будет интересно услышать вам. Оказывается, Библия способна расширить интеллект кого бы то ни было, независимо от того, человек этот верующий или неверующий, любой человек, будь он богословит, он садится читать и начинает если прилежнейшим образом исследовать эту Библию, этот человек становится человеком, обладающим гигантским интеллектом. Гигантским интеллектом. Именно поэтому эти люди не будут никогда иметь оправдания перед Богом. Потому что они столкнулись с силой, которая просто действительно обладает какой-то невероятной силой. Это доказано историей. Хотите, вам приведу пример? Прочитайте 40-томник. Найдите 40-томник трудов Фридриха Энгельса и Карла Маркса. В первых томах ищите переписку Карла Маркса в молодости. Этот человек, который был совершеннейшим христианином, писал настолько великолепные проповеди, вел настолько восхитительную переписку с друзьями и передавал свой духовный опыт религиозный, был настолько глубоким знатоком Священного Писания, которых мало среди нас найдется. Но вот тот опыт и то влияние священства, вот, и многие другие переживания его жизни заставили разувериться. И он был соблазнен и отверг Бога. Но именно интеллект этого человека сделал то,
что половина земного шара жила и практически до сих пор живет по его философии. Это был человек, великолепнейший знаток Священного Писания. И, в принципе, его труды, вы понимаете, мало чем отличаются от Библии, кроме того, что они просто выкинули Бога. Те же самые законы, те же самые цитаты, все те же самые обороты. Вы поняли, почему коммунизм настолько похож на адвентизм? Потому что основателем его был человек, который знал Библию лучше всех своих окружающих, всех окружающих его людей. Далее. Теперь я вам расскажу о, можно так сказать, практически нашем современнике, но которого уже нету, который жил в нашем с вами веке. Человек, единственный человек за всю историю земного нашего шара, который правил несколькими миллиардами практически людей, имел влияние на половину земного шара. Догадываетесь, о каком я говорю? Не было такого человека больше, который распространил влияние идеологии Карла Маркса на весь мир. Кто это стоял за этим? Не Ленин. Сталин. Иосиф Виссарионович, вам надо рассказывать, где он учился? В семинарии. Этот человек был знатоком Священного Писания. Он знал очень хорошо Священное Писание. Далее, если вы начнете перечитывать биографии очень многих людей, я даже их приводить здесь не буду, биографии основателей психологии, каких-то новых школ, которые совершили революцию в психологии, где бы то ни было, возьмите, допустим, Карла Роджерса, основателя гуманистической психологии, который перевернул, можно сказать, психологию, или еще других многих известных психологов. Это те люди, которые в молодости даже зачастую получали богословское образование, учились в духовных семинариях, но также потом отворачивались от Бога, многие из них не отворачивались и совершали революцию какую-то в этом мире, в мире знаний. Так вот, вот все эти люди, которые я вам перечислял, эти люди уже не будут иметь оправдания перед Богом только по одной простой причине. Они стали титанами интеллекта благодаря Библии. И именно это вам поможет другим людям всегда рассказывать о том, что способна творить Библия. И также рассказать о тех последствиях, которые постигнут тех людей, которые познали силу этой Библии. Вы можете просто сказать человеку, даже вот действительно опыт такой, скажи, начни заучивать Библию наизусть, дайте на обетование, псалмы, еще что-то, и ты увидишь, что с тобой будет. Но только потом. Это, кстати, действительно, это можно так действительно делать. Вот если какие-то есть скептики, вы можете им сказать, вот сядь, начни заучивать, посмотри, что с твоим интеллектом начнет происходить. Потом у тебя не будет никаких доказательств против величия, мудрости Божией и против той силы, которую имеет вот эта древняя книга. Ни одна другая книга не оказывает настолько громадного, фундаментального воздействия на человека. Далее. Проповедники. Самые сильные проповедники, которые когда-либо были, это были те люди, которые серьезнейшим образом изучали Библию. Зачастую они меньше изучали другие науки. Вы помните человека, который перевернул в начале прошлого века весь богословский мир, особенно, скажем так, мир Соединенных Штатов? Человека, который не имел совершенно богословского образования. Кто этот был человек? Нет. Человек, который действительно сколыхнул и вызвал фурор. Уильям Миллер. Это простой фермер, офицер, который, заинтересовавшись, при этом он был скептиком, он долго не верил. Однако он засел, вы помните, на сколько лет он засел над Библией? 10 лет. Он сел с Библией в руках и с телефоном, и больше ничего другого, ни одной другой книги. И он стал тем проповедником, который перевернул Соединенные Штаты Америки в начале прошлого века. Вы понимаете, что Библия способна сделать человеком, если он укореняется в нее, если он постоянно изучает, заучивает ее? Она придает ему невероятные силы. И вот еще, что бы мне хотелось сказать вам. В моей жизни я сам был свидетелем многих таких чудес, которые для многих людей это было непонятно, или, может быть, как-то они по-другому объясняли. Но только когда я вырос, я смог узнать секрет. Секрет моего деда. У меня был дед Петр Степанович Кулаков. И вот какой секрет. Совершенно непонятно, по непонятным причинам, у этого человека действительно всего лишь начал в конечном счете после всех репрессий, после многих ссылок, осталось только два сына. И на какой-то этап, в начале 80-х годов, его сын, один старший сын, Михаил, путем уже многолетней работы, много-много лет работал, создает единую организацию. То есть трудится, по идее, действительно во враждебной обстановке и совершает то, чего вряд ли кому-то из людей бы удалось. Находясь под постоянным преследованием, под надзором КГБ, ему удается объединить церковь нашу и сделать ее единой. Совершенно необъяснимое чудо, если это рассматривать в контексте тех обстоятельств, в которых он находился. Совершенно невозможное чудо. И он это достигает. Начинает руководить Всемирной Церковью. Другой его сын, мой отец, возглавляет всю работу на юге Советского Союза. Далее его внук один является основателем вот этой академии, тоже, которая является совершенным абсолютным чудом в тех условиях. Другой его внук является основателем «Голоса надежды». Из своих 11 внуков у него 6 внуков и 5 внучек. 6 внуков — все проповедники. 5 внучек — все жены-служители. Люди, которые действительно, особенно речь идет о его сыновьях, поднимали адвентизм в конце 80-х, в 70-х, 80-х годах поднимали адвентизм. И сейчас до сих пор немного часто приходится сталкиваться, что или эти люди были воспитанниками одного сына, допустим, я знаю множество сейчас президентов конференции, которые были воспитанниками или Михаила Петровича, или Давида Петровича, которые приезжали к нам домой, я помню, которые занимались пасторские курсы, проходили у нас дома. Сейчас эти люди занимают очень много руководящих постов у нас в дивизионе. Что сделало вот такое чудо? Почему настолько вот невероятные результаты жизни одного человека? Я вам более того скажу. Тщательный анализ жизни, так как я сам из этой семьи, показывает, что это самые обычные грешники. Вот, и при том, что бывают очень даже плохие грешники. Почему же такое, столько много Бог смог сделать через эту семью? И вот он какой секрет. Секрет в этом, назовем его в кавычках, заболевании Петра Степановича Кулакова. У него было странное заболевание, в кавычках. Странная очень болезнь. Этот человек настоятельно, абсолютно всем, с кем бы он ни встречался, кто не попадал в сферу его влияния, рекомендовал заучивать Библию наизусть. Мы, дети, выросшие в этой семье, вынуждены были с детства, хотели мы того или не хотели, заучивать Библию постоянно наизусть. Постоянно нужно было заучивать Библию наизусть. И не по одному стишку, как у этого пастора в той семье было. Мы должны были намного большими дозами заучивать. Очень большими дозами должны были заучивать Библию наизусть. Именно поэтому, когда антирелигиозная пропаганда в школе говорила, что адвентисты, точнее, все верующие — это больные люди, психически больные люди,
Когда один человек услышал это о моем брате, что он верующий человек, а верующие люди все психически больные, а он как раз попросил, чтобы мой брат помогал ему по всем предметам, так как преподаватели не могли объяснять, а мой брат спрашивал, объяснял намного лучше всех преподавателей, то когда он это услышал, он немедленно стал адвентистом седьмого дня, при том, что является сыном крупнейшего коммуниста греческого, партизана, и на данный момент является нашим зятем. Вот, такова история человека. Это было в начале 80-х годов. Молодой человек, сын коммуниста, услышал, что вот этот человек психически больной, потому что он верующий, при том, что этот человек ему объяснял все предметы намного лучше всех преподавателей и учился лучше всех в классе, он сразу же решил, что я тоже хочу быть таким психически больным человеком. Здесь сидят в классе, даже здесь сейчас, в этом зале находятся люди, которые являются плодами этого труда моего брата, который посчитал, точнее, которого считали психически больным человеком из религиозных убеждений, вначале решил таким же стать психически больным этот друг Константин, вот, а потом стало такими же психически больными адвентистами семья Зайковых, которые вы видите здесь. Вот, вот таковы плоды этого ложного обвинения, которое было брошено в сторону адвентистов. Причина была одна. Так вот, теперь давайте переходим к этому секрету. Какой же был секрет? Секрет очень простой. Никакого. Я вам четко, достоверно заявляю, при том, что сам страшно грешен, что никаких секретов других абсолютно нету. Я бы посмотрел, сколько бы вы дел наворотили, если бы вам бы с детства впихивали каждый день Библию, 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 Библию. Если бы вы бы выросли бы на этой Библии. Если бы у вас бы постоянно с утра до ночи была Библия, Библия, размышления, изучение Библии, если каждый день вечером была семейная молитва, где изучалась Библия, где изучался Дух Пророчества. Но об этом позднее. Потому что это еще один из секретов. Я бы хотел бы посмотреть, чтобы вы бы смогли бы сделать. То есть, секрет такой, ничего абсолютно здесь секретного нету, и никаких, скажем так, заслуг особых у этой семьи нету. Единственная, чья заслуга есть, это заслуга вот этой древней книги. То есть, войдя однажды в жизнь этих людей, она действовала. Действовало это слово. И творила такие чудеса. И для того, чтобы вам показать, почему именно, насколько были большие результаты вот этого. Почему? Потому что именно никто другой я не слышал, чтобы настолько настойчиво это делал, как делал мой дед. Никого больше я не слышал. Вот именно вот он говорил, что нужно заучивать наизусть. Нужно заучивать наизусть. Я знаю, что мой отец, находясь в армии, выучил Евангелие одно наизусть. И многие другие. И вот я вам расскажу, какие даже методы он использовал, Петр Степанович. Именно поэтому настолько благословенные результаты были в его семье и многие другие люди. Допустим, один президент конференции мне рассказывал, едучи как-то в Литич, несколько лет назад, он мне рассказывал, почему он стал успешным проповедником, почему он сейчас такой. Он говорит, секрет очень прост. Когда-то, говорит, твой дед приехал к нам и сказал, знаешь, говорит, что... Если ты выучишь Евангелие от Луки, я тебе подарю магнитофон. Вы можете себе представить, этот человек готов был использовать любую мотивацию, лишь бы люди изучали эту книгу, заучивали ее наизусть. То, что это стоило Петру Степановичу действительно магнитофона, потому что он выучил это Евангелие. Петр Степанович потерял даже деньги, склонив таким образом ребенка несмышленого, склонив к этому. Потому что вы можете себе представить, что было такое, это где-то было в 50-е, что ли, 60-е годы. Вы можете себе представить, в те годы подарить магнитофон было. Это невероятное сокровище было. Так вот, каковы результаты на сегодня? Этот человек был успешным президентом конференции. Стоил того магнитофон этот несчастный? Так вот, это секреты. Используйте любые способы.
любую возможность для того, чтобы заучивать Библию наизусть, для того, чтобы заинтересовать своих детей заучивать Библию наизусть. Потому что она делает то, что ничто другое не способно будет делать. Никакое образование не заменит вот этого знания Библии. Никакое образование. Вы только что сейчас слышали, что может она совершить. И в заключение, чтобы не превозноситься, я расскажу о себе немножко. В моей жизни так получилось, что уже в подростковом возрасте и в юношеском возрасте я попал под очень сильное влияние, негативное. Это не давало оправдания мне пасть в грехи, но на тот момент я это так себе оправдывал. Сейчас я понимаю, что никакой грешник не может оправдываться тем, что его ввели в грех. Однако я попал под сильное разлагающее влияние и тоже отступил от Бога. И вел греховный образ жизни. И вот тот опыт, что один из секретов, следующий вы узнаете позднее, один из самых мощных факторов, который не позволил мне уйти от Бога. То есть я никогда за всю историю своей жизни не подвергал сомнению существования Бога или не подвергал сомнению истинность церкви или истинность Библии по одной простой причине. Потому что в книге Притчи написаны такие слова. В 22 главе, в 6 стихе написано: «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Что это за секрет, рассказывал. Когда я захотел пожить греховной жизнью, у меня в голове сидели вот эти вбитые с детства слова. Допустим, 36-й псалом, который, он большой псалом, там 40 стихов, попробуйте его выучить. Который начинается: «Не ревнуй злодеям, не завидуй делавшим беззаконие. Ибо они, как трава, будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут». И вот как бы мне не хотелось жить, однако вот эти стихи все время горели красным светом перед моими глазами. И я видел, как эти стихи воплощаются. Видел, что оказывается тот, кто нарушает закон Божий, непременно тлеет, непременно увядает. И видел сразу же все последствия, которые начали сказываться на мне самому, как я сам начал немедленно и неуклонно погибать. И вот это слово Божие, это всего лишь один из этих стихов. Или, допустим, из того же самого 36-го псалма. Даже именно на тот момент, когда, допустим, я вернулся к Богу, когда я решил покаяться Богу, на тот момент у меня была совершенно успешная жизнь. Я успешно занимался бизнесом, у меня не было абсолютно никаких проблем в жизни. Вы знаете, какие стихи заставили меня обратиться к Богу? Были такие стихи, которые тоже с детства стили, с 7-летнего, 8-летнего возраста стили у меня в памяти. Допустим, из этого же самого 36-го псалма. «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть нет». И что я хочу вам сказать из жизни своей собственной, моего брата, братьев других моих. Я видел только одно, что природа греховная хотела нами рулить во все стороны. Но вот это слово останавливало, потому что оно было укоренено там с детства, оно сформировало мышление. И как бы ни тянуло нас, вот это слово, оно способно было развернуться. И поэтому, как пострадавший от войны со стороны ветеран, я бы хотел сказать родителям: вот это слово действует лучше всякого ремня. Ни один ремень никогда не сделает того, что способно сделать это слово. Меня мать остановила, когда мне было уже 20 лишних лет. Она сказала: «Давид, остановись», и Давид остановился. Почему это произошло? Благодаря этому слову. Детей в 20 лишних лет не воспитывают и ремешком им по одному месту не хлопают. Что давало эту силу? Дало вот эту силу Библия. Поэтому вот эта книга способна быть настолько эффективным воспитательным средством, как ничто другое. Хотите защитить своих детей от непослушания с детства? Склоняйте их, убеждайте их, уговаривайте их, подговаривайте, как хотите действуйте, но чтобы они заучивали Библию наизусть. И когда вы потеряете даже над ними власть, когда они станут взрослыми, вот это слово вернет их к Богу. Это слово способно будет совершить чудеса. И это слово сделает вас способными здесь уже, в нашей жизни, несмотря на ваш возраст, уже стать плодовитыми источниками и действовать вопреки всем обстоятельствам наиболее эффективно для славы имени Божьего. И это слово расширит интеллект, даст память, совершит невероятное в нашей жизни, если мы будем верными вот этому простому правилу. Ни дня без Библии. Обязательно заучивать Библию наизусть. Обязательно, если можно, переписывайте Библию. Вот такие чудные секреты. И пусть Бог поможет вам, чтобы это все, что вы здесь слышали, вы смогли воплотить у себя в жизни ваших деток. Пусть вам Бог поможет. Слава Богу, и возблагодарим Бога. Господь дорогой, я так благодарю Тебя за то, что Ты совершаешь такие чудеса через Твое Слово. Благодарим Тебя, что Ты не оставил без этого света нас. Благодарим Тебя, что, несмотря на все наши грехи, несмотря на то, что мы были совершенно разрушены грехом, Ты, Господи, подлинно восстановитель развалин и делаешь это через Твое Слово. Благодарим Тебя за то, что сейчас, в эту году, мы имеем возможность иметь все это Слово, каждый день изучать его, познавать его. Помоги нам наиболее рационально воспользоваться этой возможностью. Ради Христа мы просим Тебя. Аминь.